Но сколько он не прислушивался к себе, ничего не возникало такого необязательного, непредусмотренного. Придумать, конечно, можно было, но это не то. Он опустился на четвереньки, уставился на затоптанные разводы ковра, пахло пылью. Пижама с желтыми полосками делала его похожим на ряженого тигра. Год за годом он делал то, что положено. Привык, окончательно привык. Неизвестно, что мешало ему нарушить, словно наткнулся на какую-то силу. Неуклюже уселся на диван. Таня не поняла, но смотрела на него весело, готовая принять участие в игре. Он сидел печальный, поджав ноги. «Ну, и что же вы придумали? Как вы решили бороться?» — спросила она. Лосев не откликнулся. «Тогда она посоветовала ехать в Москву хлопотать. Можно еще успеть. Во время экскурсии многие предлагали ей свою помощь. Дочь одного министра, заместитель редактора московского журнала. Стоит бросить клич, и люди помогут. Я к ним обращусь, если вам неудобно. Мне удобно, мне бояться нечего». Неосмотрительно ее слова взорвали его. «А мне тоже нечего бояться, к вашему сведению. Я к Уварову иду не ради карьеры, и не потому, что меня обкрутили. Я все понимаю». Он стукнул себя кулаком по колену. «И если я так делаю, значит, так надо». Таня зябко съежилась, укрылась на кровати. «Уважительная у меня причина», — говорил он победно. «Знаете, ради чего я иду? Хотите, скажу?» Хотя причина пришла ему в голову только что, но он верил, что существовала она и раньше. Такая она была простая, убедительная. Заключалась она в проекте туристского центра, который он изложил Уварову и сейчас стал повторять Тане. Расписывал увлеченно, с пылом, свободнее, чем в уваровском кабинете. Как все надо устроить. Возводил монастырские стены. Реставрировал башенки, терема, золотил маковки церквей, малевал вывески, пока не вырос несколько пряничный, сочиненный из всех мечтаний, и ее старинный городок. Коммерчески выгодный, с трактирами, медовой брагой, с блинами и забытыми ремеслами, вроде гончарных, берестяных, кузнечных, ну и, конечно, изразцы на местных глинах, с цветной глазурью и красками большого огня. Реализовать такое поможет его новая должность. Оттуда, сверху, легче протолкнуть, средства изыскать. Ради этого и согласился он. Вот в чем его оправдание. Чем власти больше, тем скорее можно осуществить его план. Не ради себя он старался. Он готов был, если угодно, перетерпеть за такое благородное дело, пострадать от всяких сплетен. Таня не перебивала, слушала внимательно. «Теперь понятно?» — спросил он. Она печально кивнула. «Почему вы не согласны? Чем-то приходится жертвовать, в данном случае Жмуркиной и заводью, а вы как думали?» Он увидел ее взгляд и рассердился. «Ну, не мог я отбить ее, не мог, невозможно было!» Таня покраснела, сказала пристыженно. «Так-то так. Извините, но нехорошо, что это совпадает с вашей выгодой. Вы сами ничем не жертвуете. Я вам, конечно, верю, дивная идея, но она вас ведет наверх. Вас! Вы отдаете Жмуркину заводь, а получаете взамен. Это не совсем честно».
«Что нечестно?» — растерянно спросил он.
«Ну, этот туристский центр. Вы же из-за него меняетесь. А какое право у вас на такой обмен?»
«Хорошо ж вы обо мне думаете. Вы не виноваты. Вам расставили ловушку».
«Холодно», — сказала Таня. «Вы попались на расчеты. Столько-то пользы, столько-то вреда. Но вы же не станете идти против своей совести, Сергей Степанович. Пусть польза, выгода, пусть ради города, вы все равно не станете». Она стиснула пальцы, глаза подняла, моля подтвердить, не зная, какие еще найти слова. «Вы давным-давно заслужили повышение. Я рада за вас, честное слово, но не так, не уступая, ведь можно еще бороться».
Он увидел, что она думает про него.
Нашлась живая душа, которой важно то, что с ним происходит.
Какое это счастье! В той машине деловой жизни, что крутило его столько лет, редко кто интересовался им самим. Каждый был занят собой, своими переживаниями, и каждый мечтал, чтобы кто-то другой вник в его заботы и чувства. За ее волнение он прощал неприятное в ее словах. Он смотрел на нее с нежностью, на побелелые в сгибах пальцы, на гладкую ее сверкающую шею, слушал ее теплый голос. «Я помогу вам. Вот увидите, это справедливое дело. С ним можно пойти куда угодно». Потом он вспомнит ее слова. Но тогда он не обратил на них внимания. Что она могла, эта пиглица? Наивный энтузиазм ее мог сколько угодно биться о стекло вежливо внимающих консультантов, референтов, помощников, молодых людей, готовых пойти навстречу, разобраться, выяснить, помочь, поскольку обратился рядовой труженик из провинции, готовых даже на звонок Пашкову. «Что у вас там?» Слишком хорошо он знал этих вышкаленных, увертливых ребят. То, что смутно беспокоило Лосева во всей этой истории, теперь Таня произнесла вслух. Она определила больное место. И с этой минуты Лосев стал ощущать дурное и стыдное в своем согласии. С любым другим Лосев перевел бы разговор на дело, и там логически доказал бы правильность своего решения. Никакого иного решения не существовало в сущности. Таня ничего другого и не могла подсказать. Совесть, душа — все это для Лосева оставалось милым детским лепетом, действовало скорее то, что Таня выгораживала его. В мыслях его наступила путаница. Где-то проскакивал кликушский голосок Ильи Самсоновича. «Дух сомнения, беги его, не допускай, стронешься и не весь куда потащит». И он не хотел сомневаться. Хмурые тени бродили по его лицу. Он не умел спорить с собой. Он умел приказывать себе, делать выводы, взвешивать пользу и вред, подавлять ненужные колебания. Сейчас перестал быть хозяином положения. То, что происходило, происходило с ним самим. И он ж не мог ни подавить, ни взвесить. «Бедный вы мой», — сказала она, тронутая его печалью. Глаза их встретились, ударились друг от друга. Лосев облизнул пересохшие губы, и в этот момент Таня произнесла: «Идите ко мне». Глава 19. Зрение медленно возвращалось к нему, и слух, он услышал стук своего сердца. Оно билось, колотилось с размаху о грудную клетку, рядом он слышал, как бьется ее сердце. Только что они составляли одно целое, у них было одно сердце, они были единым существом. То, что было хорошо одному, то было хорошо и другому. Каждый старался угадать желание другого, сделать другого счастливым. Любым своим изгибом тело старалось соединиться с другим телом. Казалось, ничто не могло отдалить их друг от друга. Они пребывали вдвоем на пустынной голой земле. На ней не осталось ни городов, ни рек. Остановились стрелки всех часов, время кончилось, ни звука не проникало к ним. То, что их волновало, еле различалось с высоты. Маленькие крохотные предметы, эта заводь, этот Уваров, ничего не стоили в сравнении со счастьем, которое они испытывали. Это был взрыв жизни, окончательная истрата ее, состояние наибольшей полноты и наибольшего опустошения. Горячие тела их лежали обессиленные, впитывая покой. Плечи, ноги еще соприкасались, но течение уже разносило их обоих. Они медленно всплывали, поднимались к свету. Разлука брезжила где-то наверху. Так бывало всегда. Близость, предельная, казалось, близость и расхождение. Опытность ее была неожиданной. Опытность и откровенность. Она не стеснялась ни в словах, ни в жестах, но Лосеву это нравилось, и было жаль приходящего отчуждения.